Когда матушка Буревей поспешно пробиралась по заснеженным лесным тропинкам, новая дрожь прошла по земле. Пласт снега соскользнул с ветки дерева и обрушился на поля ее шляпы. Она знала, что это никуда не годится. Что бы там ни случилось, неслыханно, чтобы ведьма выходила из дому в свечельник накануне Рождества. Это нарушение всех традиций. Неизвестно, кто их выдумал, но дело-то не в этом. Матушка выскочила на вересковую пустошь и зашагала по ломким побегам вереска, с которых ветер сдул весь снег. Низко над горизонтом висел серповидный месяц, и его бледное сияние заливало горные вершины. Мало кто посещал этот чуждый край. Даже ведьмы обычно стороной обходили пейзаж, оставшийся от морозного рождения мира. Сплошь зеленый лед, острые зубья скал, глубокие ущелья и потайные долины. Этот ландшафт никогда не предназначался для людей. Он был невраждебным, не более чем булыжник или облако, но ужасно, ужасно безразличным. Правда, сейчас он наблюдал за ней. Разум, совершенно не похожий ни на один из тех, с которыми она когда-либо сталкивалась, уделил ей благосклонное внимание. Ведьма впилась взглядом в ледяные склоны, почти ожидая увидеть горбатую тень, что движется, заслоняя звезды. — Кто ты? — крикнула она. — Чего ты хочешь? Голос ее отразился от скал равнодушным эхом. Далеко-далеко послышался шум лавины, сошедшей с горного пика. В центре пустоши, где летом среди кустов гнездовались маленькие безмозглые куропатки, возвышался камень. Он стоял примерно там, где смыкались земли ведьм, хотя границы никогда никем не обозначались. Стоячий камень был высотой примерно срослого мужчину и представлял собой обломок скалы, голубоватой, с таинственными разводами и прожилками. Считалось, что он обладает невероятной волшебной силой, хотя бы потому, что никто так и не сподобился ее измерить. Заметив, что кто-то смотрит на него, камень, в свою очередь, начинал изучать своего зрителя. Самый угрюмый из собратьев менгиров был в то же время одной из многочисленных точек наивысшей концентрации магии, накопившейся в овцепиках. На несколько ярдов окрест снег растаял, и от земли поднимался легкий пар. Очертания камня исказились, он с подозрением уставился на матушку, наблюдавшую за ним из-за дерева. Она выждала 10 минут, покуда Маград не поспешила к ней по тропинке из деревни Бешеный Горностай, добродушные жители которой уже привыкли к массажу ушей и гомеопатическим препаратам на основе цветочков в качестве панацеи от любых болезней, ну, кроме разве что полного обезглавливания. Как ни странно, эти средства работали. Запыхавшийся Маград успела накинуть шаль поверх ночной рубашки. Рубашка могла бы показаться очень откровенной, но фигура Маград не сулила никаких открытий. Юная ведьма бросилась к матушке. — Ты тоже это почувствовала? Матушка кивнула. — Где Гита? — спросила она. Они посмотрели на тропинку, ведущую к городу Ланкар, созвездию посреди снежного мрака. Веселые праздничные огни бросали отсветы на сугробы по обе стороны дорожки. Толпы людей заваливались в дом нянюшки Ягг и вываливались из него, а изнутри доносились взрывы смеха, звуки разбитого стекла и детские крики. Вне всякого сомнения, жизнь в этом доме била ключом. Две ведьмы нерешительно переминались на улице.
— Думаешь, нам следует войти? — спросила Маград без особой уверенности. Нас ведь не приглашали, и мы не захватили бутылку.
— Похоже, там уже чересчур много бутылок, — неодобрительно буркнула матушка Буревей.
Какой-то человек вышел на крыльцо, отрыгнул, врезался в матушку, сказал:
— Веселого Рождества, миссус!
Взглянул ей в лицо и мгновенно протрезвел.
— Мисс!
— огрызнулась матушка.
— Извините, извините! — бубнил он.
Матушка надменно его обогнула.
«Пойдем, Маград», — приказала она.
Внутри шум достигал болевого порога. Нянюшка Ягг, презрев традиции Рождества, пригласила на свечельник всех соседей, и воздух в комнате уже преодолел верхний барьер загрязнения. Матушка продвигалась сквозь плотную массу человеческих тел, ориентируясь на звуки хриплого голоса, нараспев объяснявшего всей округе, как невероятно повезло ежику по сравнению с другими представителями многообразного животного мира.
Нянюшка Ягг сидела в кресле у огня с большой кружкой в одной руке,
сигарой в другой и наслаждалась. Завидев матушку, она расплылась в улыбке.
— Что, старая перечница?
— завопила она, перекрывая шум.
— Пришла на свиданку? Выпей, выпейте обе. Здорово, Маград, долю опоздавшего кот съел.
Грибо, свернувшийся у камина и наблюдавший за празднеством прищуренным желтым глазом, пару раз хлестнул хвостом. Матушка уселась, чопорно выпрямив спину.
— Мы не останемся, — сказала она, сверля взглядом Маград,
которая робко потянулась было к миске с земляными орехами.
— Вижу, ты занята, Гита.
— Интересно, заметила ли ты что-нибудь нынешней ночью, совсем недавно? Нянюшка Ягг наморщила лоб.
— Старшенький нашего Даррена захворал, — сказала она. — Упал в отцовское пиво.
— Если это не какая-то редкая болезнь, сомневаюсь, что мы говорим об одном и том же, — молвила матушка и начертала в воздухе сложный оккультный знак, который нянюшка полностью проигнорировала.
— Как-то пытался танцевать на столе, — сказала она. — Вляпались в тыквенный соус нашей Риты. Мы от души посмеялись.
Матушка вздернула бровь и со значением подмигнула.
— Я имела в виду происшествие иного характера, — мрачно сказала она.
Нянюшка Ягг уставилась на нее.
— Что-то с твоим глазом, Эсме?
Матушка Буревей вздохнула.
— Чрезвычайно тревожные события магического характера уже вовсю происходят, — сказала она громко.
В комнате стало тихо. Все смотрели на ведьм, кроме старшенького сынка Даррена, который воспользовался возможностью продолжить свои алкогольные эксперименты. Затем также внезапно несколько десятков человек с удвоенной энергией возобновили общение.
— Надо бы выйти и поговорить втроем, — предложила матушка,
когда умиротворяющий шум снова обрушился на них. Они оказались в прачечной, где матушка попыталась объяснить, с каким странным разумом она столкнулась.
— Это где-то там, высоко в горных лесах, — сказала она. — И оно очень большое.
— Мне показалось, что оно кого-то ищет, — сказала Маград. — Напоминает большого пса, такого потерявшегося, растерянного.
Матушка задумалась. Теперь, когда об этом зашла речь...
— Да, — сказала она, — что-то вроде того. Огромный пес.
— Он обеспокоен,
— сказала Маград.
— Он ищет, — сказала матушка.
— И злится, —
закончила Маград.
— Именно,
— сказала матушка, пристально глядя на нянюшку.
— Может быть, это тролль,
— предположила нянюшка Яг.
— Я не допила добрую половину пинт,
— укоризненно добавила она.
— Я знаю, что чувствую тролль, Гита, — сказала матушка.
Сказала, не повышая голоса, но именно тихий тон ее слов поколебал нянюшкину уверенность.
— Говорят, у самого пупа обитают здоровенные тролли, — медленно произнесла нянюшка. — И ледяные, и великаны, и громадные, мохнатые твари, что живут в вечной мерзлоте. Но ты же не о них говоришь.
— Нет.
— Ой!
— Маград вздрогнула. Она твердила себе, что ведьма полностью контролирует собственное тело, а мурашки под тонкой сорочкой — всего лишь плод ее воображения. Беда лишь в том, что она обладала превосходным воображением. Нянюшка Яг вздохнула.
— Тогда нам лучше взглянуть,
— сказала она и сняла крышку с медного котла. Нянюшка прачечной не пользовалась. Стирка ее белья полностью ложилась на плечи невесток, безропотного племени, тихих, как мышки, женщин, чьи имена и лица она никогда не удосуживалась запомнить. Посему прачечная стала местом хранения высушенных старых луковиц, прогоревших сковородок и банок с вареньем, состоявшим преимущественно из ос. Огонь под котлом не разжигали лет 10. Кирпичная кладка разрушалась, вокруг топки кое-где росли папоротники, вода под крышкой была чернильно-черной и, по слухам, бездонной глубины. Юному поколению Яггов внушали, что чудища с незапамятных времен избрали эти глубины местом жительства, ибо нянюшка считала, что определенная доза смертельного и бессмысленного ужаса является неотъемлемым компонентом детского воспитания. Летом котел служил холодильником для пива.
Вы должны это сделать. Наверное, лучше взяться за руки, — сказала нянюшка. Маград, убедись, что дверь заперта.
— А что ты собираешься испробовать? — спросила матушка. Поскольку они находились в доме нянюшки, Гита Ягг была тут главной.
— Всегда говорила, что нет ничего лучше старого доброго призыва, — сказала нянюшка. — Не призывала никого вот уже много лет.
Матушка Буревей нахмурилась, а Маград запротестовала.
— Ах, ну так нельзя! И не здесь же нужен специальный котел, и волшебный меч, и октограмма, и снадобье, и все остальное.
Матушка и нянюшка обменялись взглядами.
— Девочка не виновата, — сказала матушка. — Это все проклятые жульнические гримовары, которых она накупила.
Она повернулась к Маград.
— Ничего такого не требуется, только голова на плечах.
Матушка оглядела древнюю прачечную.
— Пользуемся тем, что под рукой, — сказала она,
взяла выбеленную медную мешалку и задумчиво взвесила ее в руке.
— Мы заклинаем тебя и отрекаемся от тебя с помощью этой...
Матушка сделала зловещую паузу.
— Острой и ужасной медной мешалки.
Воды в котле слегка возмутились.
— Посмотри, что мы развеиваем по ветру в твою честь!
Маград вздохнула.
— Старый щелок и горсть высохшей мыльной стружки. Нянечка, все-таки мне кажется...
— Тихо. Теперь ты, Гита.
— И я призываю и связываю тебя вот этой облезлой щеткой мастерства и стиральной доской защиты, —
сказала нянюшка, взмахнув упомянутым предметом. Валик для отжима белья отвалился.
— Все просто замечательно,
— жалко прошептала Маград.
— Но так не годится.
— Слушай меня, девочка моя, — сказала матушка. — Демоны не заботятся о внешнем облике вещей. Важно только... Что ты сама думаешь о них? Попробуй.
Маград попыталась вообразить, что древний рассохшийся кусок хозяйственного мыла — ароматная редкость из далекого клатча. Получалось так себе. Одни боги знали, какой демон ответит на подобный призыв. Матушке тоже было немного не по себе. Она никогда не ладилась с демонами, и вся эта возня с заклинаниями и наделение обычных предметов магическими свойствами не имела ничего общего с волшебством. Чего доброго, вещи возомнят о себе не весь что. Демоны сами должны являться, когда их призовут. Но, согласно этикету, ведьма-хозяйка задавала тон, а нянюшка очень любила демонов. Все-таки демоны были мужчинами. Или же она считала их таковыми. Поэтому сейчас матушка то уговаривала загробный мир, то угрожала ему 2 футами выбеленной деревяшки с медным наконечником. Собственная смелость приводила ее в восторг. Вода немного побурлила, потом затихла и внезапно с легким плеском устремилась вверх и превратилась в голову. Маград выронила мыло.
Красивая голова.
Глаза у нее, пожалуй, были слишком злобными, а нос напоминал клюв, но, тем не менее, голова была красива на свой мрачный манер. Ничего удивительного. Демон лишь транслировал собственный образ в эту реальность и мог принять любой внешний облик. Он медленно повернулся, сверкающее в лунном свете черное изваяние.
— Ну?
— Кто ты? — напрямик спросила матушка. Голова развернулась к ней.
— Мое имя непроизносимо на вашем языке, женщина, — сказал он.
— Я сама буду судить об этом, — предупредила матушка. И добавила, — не называй меня женщиной.
— Отлично. Меня зовут Фтырхтырджвылплз,
— самодовольно сказал демон.
— Где ты был, когда раздавали гласные? — Стоял за дверью, —
поинтересовалась нянюшка Яга.
— Что ж, любезнейший, — матушка поколебалась лишь мгновение, — Фтырхтырджвылплз, я полагаю, ты удивлен, что мы вызвали тебя сюда этой ночью?
— Ты не должна так говорить, — возмутился демон. — Ты должна сказать...
— Заткнись.
— Предупреждаю. У нас есть меч мастерства и октограмма.
— Ну, как скажешь. Они похожи на стиральную доску и медную мешалку, — усмехнулся демон.
Матушка оглянулась. В углу прачечной в куче щепок стояли тяжелые козлы для распилки дров. Она пристально посмотрела на демона и, не глядя в сторону козел, с силой опустила мешалку на бревно. Наступившую мертвую тишину нарушил треск козел, разрезанных на две идеально ровные части. Зашатавшись, они медленно свалились в кучу щепок для растопки. Лик демона остался бесстрастным.
— Вам позволены три вопроса, — сказал он.
— Появилась ли неведомая на просторах королевства? — спросила матушка.
Это беспокоило ее больше всего.
— И не ври, — серьезно сказала Маград, — а то я задействую щетку для стирки.
— Вы имеете в виду более странное, чем...
— Завязывай с этим, — сказал нянюшка. — У меня ноги здесь мерзнут. — Нет, ничего странного. — Но мы почувствовали, — начала Маград. — Погоди, погоди, — сказала матушка. Ее губы беззвучно двигались. Демоны похожи на гениев или профессоров философии. Если вы не все правильно поняли, они с наслаждением предоставят вам абсолютно точные и вводящие в полное заблуждение ответы.
— Есть ли в королевстве что-то, чего не было раньше? — спросила она.
— Нет.
По правилам, вопросу могло быть только три. Матушка попыталась сформулировать последний вопрос так, чтобы его при всем желании невозможно было понять неверно. Затем она решила, что это нечестная игра.
— Что, прах меня побери, происходит?
— осторожно сказала она.
— И не пытайся выкрутиться на этот раз. Не то я тебя вскипячу в этом котле.
Демон, казалось, заколебался. Новый подход его застал врасплох.
— Маград, просто подтолкни ногой ко мне дровишки для растопки, ладно? — попросила матушка.
— Я протестую против подобного обращения, — сказал демон, но голос его звучал неуверенно.
— Да ну нет у нас времени развлекаться с тобой всю ночь, — сказала матушка. — Эти игры в слова хороши для волшебников, а у нас есть дела поважнее. — Кто рыбу ловит, тот ее и варит,
— поддакнула нянюшка.
— Послушайте, — в ужасе заскулил демон, — мы не можем выдавать информацию просто так. Понимаете, существует правило.
— Маград, там на полке стоит банка с прогорклым маслом, — сказала нянюшка.
— Если я вам расскажу, — начал демон.
— Да, да, —
подбодрила его матушка.
— Но вы не выдадите меня. — Вы правда? — взмолился он.
— Ни слова, ни вздоха, — пообещала матушка.
— Печать. Молчание. На устах, — сказала Маград.
— В королевстве не появилось ничего нового, — сказал демон. — Но земля проснулась.
— Это как? — спросила матушка.
— Она страдает. Ей нужен король, который позаботится о ней.
— Как?
— начала была Маград, но матушка жестом велела ей замолчать.
— Земля? — Не народ? — спросила она.
Демон отрицательно замотал головой.
— Нет, не думаю.
— А что?
— заикнулась нянюшка. Матушка приложила палец к губам. Она отвернулась и подошла к окну прачечной, пыльному кладбищу бабочек с выцветшими крыльями и навозных мух, застрявших в паутине. Слабое сияние за матовыми стеклами намекало, что скоро, как ни странно, наступит новый день.
— Можешь сказать нам, почему? — спросила она, не оборачиваясь. Она чувствовала разум целой страны. Это было жутковато.
— Я просто демон. Мне известно только что, а не почему и как.
— Понятно.
— Я уже могу уйти.
—
Да вы издеваетесь!
— матушка повела плечами.
— Ах да, ступай себе, — рассеянно сказала она. — Благодарим тебя.
Голова не двигалась. Демон смахивал на коридорного из гостиницы, который только что перетащил на 10 лестничных пролетов 15 чемоданов, показал всем постояльцам, где находится ванная комната, взбил подушки и теперь переминается с ноги на ногу, раздвигая и задергивая шторы.
— Ты не могла бы изгнать меня, —
сказал демон, убедившись, что никто не понял его прозрачного намека.
— Что-что?
— спросила матушка, выйдя из глубокой задумчивости.
— Было бы очень мило с твоей стороны если бы ты меня изгнала. Просто ступай себе. Этого, знаешь, определенно недостаточно, — сказала глава.
— Ах да, конечно, если ты так хочешь. Маград.
— Да?
— удивленно отозвалась Маград. Матушка бросила ей мешалку.
— Окажи ему милость, ладно? — попросила она.
Маград поймала палку за то, что, как она надеялась, матушка воображала рукоятью меча и улыбнулась.
— Конечно, правильно, отлично. Изыди, злобный дух, в самую черную пропасть!
Голова довольно ухмыльнулась, когда слова достигли ее ушей. Так-то лучше. Демон таял и растворялся в водах котла, как свечной воск под пламенем. В бульканье водоворота таяли его последние язвительные слова.
«Ступай себе!»
И он исчез.